студия подкастов «Техника речи».
Уважаемые дамы и господа, сегодня на арене нашего цирка удивительные трюкачи, дрессировщики и прочие клоуны. Меня зовут Настя Хартулари. И, господи, я не придумала, что замечательного про себя сказать, но я не выполнила ничего к этому челленджу, который мы забивали на этот выпуск. Привет!
Привет! Меня зовут Саша, и я сегодня бобер кастер. У меня синдром бобра.
Привет, меня зовут Маша. И я подобрала Саше прям целую серию книжек про бобра кастера. И, значит, в следующих сериях он шьет фартук, печет пирог и что-то бесконечно красит. И мне кажется, все эти книжки Саше подходят. А еще я хочу сказать, что я тут поговорила с нашей учительницей из Вальдорфской школы и поняла, что единственный человек, у которого есть воля среди ведущих нашего подкаста, это Саша. Потому что, оказывается, любой ручной труд, вот когда ты там шьешь, печешь пирог, проделываешь какие-то трюки со стулом старым, и когда ты доводишь дело до конца, это воля, это способность водить, начатое до конца. И как раз вот Вальдорфская школа, она это в людях тренирует. В моих детях, правда, она это не натренировала, потому что, видимо, у них такая мать, в которой эта способность отсутствует.
Я не буду никак пока это комментировать, потому что я еще ничего не довела до конца. Но скажу, что нас здесь сегодня четверо. С нами кто, как вы думаете, угадайте?
Невидимый друг.
У нас есть продюсер Оля, и здесь я. Всем привет. И поскольку теперь мы говорим факты о себе, мой факт на эту неделю — это то, что в 26 лет я вспомнила о хобби, которым хотела заниматься еще в подростковом возрасте, и начала его реализовывать. Поэтому теперь у меня есть ТикТок, Телеграм-канал и куча всякого, связанного с китайским, японским и корейским контентом и косплеем.
Партнер этого эпизода – Яндекс.Практикум, сервис онлайн-образования, помогающий не только освоить востребованную IT-профессию или навык, но и впоследствии найти классную работу в новой сфере. В Практикуме несколько направлений – это программирование, анализ данных, дизайн, менеджмент и маркетинг. Чтобы понять, какой из них действительно вам подойдет, можно пройти бесплатные вводные части курсов. В них вы узнаете о том, что из себя представляет сфера IT, с какими задачами работает тот или иной специалист, вас ждет теория в интерактивном учебнике, задачи в онлайн-тренажерах и первый проект, который уже можно будет положить в портфолио. В середине этого эпизода вас ждет специальная рубрика с историями выпускников практикума.
Маша вчера спросила у меня, как я отнесусь к тому, если она сделает себе еще одну татуировку очень маленькую. Не буду говорить, что, ну, чтобы просто как-то не было спойлеров из Машиной личной жизни, а на накопленные деньги, ну, лично, я говорю, да ради бога, пожалуйста. Она говорит, у меня вот есть вот такой вариант, а есть еще один, но я должна еще подождать лет 5-7. Я говорю, почему? Ну, говорит, ты понимаешь, когда мне было 11, я хотела набить какие-то шифры из Шерлока с Камбербэтчем, ну, то, что сейчас, видимо, уже кринж, и какую-то цитату из Гарри Поттера. И говорит, ну, я бы не хотела, чтобы сейчас 17, на мне была цитата из Гарри Поттера. Поэтому, может быть, то, что я сейчас хочу, через 7 лет, я тоже не захочу. И я подумала, в чем пойнт моего сообщения. Блин, Маша выросла.
То есть она тебя спрашивает, может ли она набить татуировку через 7 лет на накопленные деньги?
Нет. Спрашивает она про то, что набить другой вариант сейчас. Дам ли я разрешение? Но что она хотела бы не этот, а более в ней сложный. Но она опасается, что через 7 лет она пожалеет. Поэтому надо еще пережить с этим. Я к чему еще говорю, что, Оля, ну, может быть, то время с твоего подросткового возраста до сейчас, до корейского ТикТока, ну, как раз хорошо, что у тебя не было, а сейчас ты как-нибудь на этом обогатишься.
Да.
Нет, я, конечно, как и писала в нашем Телеграм-канале, начинаю все ради наживы, но в этот раз это закрытие детского гештальта. Я поняла, что сейчас у меня есть деньги, которые я сама зарабатываю, они мне дают родители. У меня есть время и желание. В общем, короче, я сублимирую своим новым хобби. Вот.
Будем считать, что это мы тебя мотивировали на хобби.
А так и есть.
Вот я бы очень хотела, чтобы сейчас на этом месте сидели Федор или Маша и говорили бы примерно вот такие же слова, как Оля. Они говорили, я сейчас зарабатываю деньги, у меня есть хобби, и я знаю, какую татуировку мне набить, не ту, которую я хотела 7 лет назад, и я монетизирую свои хобби. Вот я сейчас прям себе представляю эту сцену.
Так, ну что, по поводу хобби. Неделю назад мы все тут пообещали и выбрали или назначили, я уже не помню, себе некое занятие, да, в плане хобби. Настя планировала заняться фотографией на пленочный фотоаппарат. Маша планировала быть Хьюги мамой и принести нам булочки с корицей.
Главное, я сама верила в то, что я их принесу. Я же прям обещала это. И не ради красного словца, я правда верила в то, что я на запись принесу эти булочки.
Главное,
я хотела их купить в ближайшей кофейне, но я подумала, кого я обманываю.
Слушайте, у меня была история, когда Маша пошла в детский сад, она поздно пошла, в 5 лет. И это был не вальдорфовский детский сад, но близкий к тому. То есть они реализовывали очень много что. Там, например, родители раз какое-то время приходили вечером за детьми, садились пить чай и делали подарок группе. Например, мы все обшивали пуговицами какую-то коробку. И к этому чаепитию, когда первый раз шла, я очень нервничала, ну, потому что там они с 3 лет все дети, а Машу взяли в 5, там, в середине года, а надо было принести домашнюю выпечку. Я вообще умею делать домашнее печенье, какую-то шарлотку, но понятно, что я ничего не успела. Я забежала на Моросейке, был детский сад, был тогда очень дорогой супермаркет «Глобус Гурме». Нашла там какое-то печенье, самое дорогое печенье за условно 1200 рублей килограмм еще в те годы, которое, да, было расфасовано по коробочкам, ну, и выглядело как домашнее. И при этом я из дома взяла домашнее контейнер пластиковый, кейский, чтобы приложить это, купить две коробочки. Просила ценники из этих коробочек на руку мне наклеить, ну, чтобы на кассе показать. Я печенье складывала прямо в глобус гурме.
Слушай, я так делала 4 раза.
А, да?
Последний раз, когда я так делала и выдавала, значит, купленный пирог за... И тоже я его перекладывала в контейнер. Я сама себе удивилась. Я думаю... Кому я пускаю пыль в глаза? Вот я для чего это делаю? Показать, что я правда это сама пеку? И я решила в последний раз не перекладывать это ни в какой контейнер. Содрала просто ценник и принесла уже вот в магазины упаковки.
Я помню, что это такие сложные чувства были, осознание собственного божества. Не в том, что ты не можешь испечь печенье. Я как раз, ну, думаю, это нормально. Я современная, занятая женщина, мать двоих детей. У меня нет времени на всякие печенья. Но вот от того, что это я иду прямо в супермаркете, перекладываю печенье у всех на глазах, какую-то коробку, я себя ненавидела за это, вот за эту хитрость, обман. Но это делала. Больше я так не делаю тоже. И поэтому я считаю, что если мы наши челленджи не выполнили, то вообще ничего страшного нету.
Ну, в принципе, это была такая краткая прелюдия к моему рассказу о том, как я на этой неделе пыталась создавать Хьюги. Вот, в принципе, вот так.
Я знаю, что ты его все-таки создаешь, потому что на запись ты пришла с пакетиком, в котором находится диффузор для аромасвечей. Это тоже Хьюги.
Ну да, я его купила в подарок Федору, потому что, конечно, мне очень нравится, когда дома все хорошо и уютно. А Ася, видимо, прослушав наш подкаст, она мне как-то очень настойчиво задает вопрос: мама, когда ты уже начнешь о нас заботиться? А я сама не могу никак его сейчас вот послушать. Я думаю, что же я там такое наговорила, что она меня об этом спрашивает. Я говорю: Ася, что ты имеешь в виду? Она говорит: ну как вот так вот сидеть с нами, там что-то печь. И Ася, видимо, не выдержала, и на этой неделе сама испекла рулеты с маком. Я говорю: слушай, смотри, это же тоже работает. Это тоже работает, вот, ну, тебе хотелось,
слушай,
этого, и это вот получилось.
Мне кажется, Маша вместе с Асей была в компании тихо прослушивавших, потому что вчера они с Костей сами делали бургеры.
Угу.
Костя точно, правда, вроде как не слушает. А последние дни они сами встают и уходят в школу, не будя меня. Костя жарится яичницу на завтрак, а сегодня Маша испекла домашнюю пиццу. И я такая: вау, как круто, какие вы молодцы. И мне кусочек принесли, обо мне позаботились. И Маша вдруг сказала: ну, а ты-то о нас не заботишься. Токс и абьюз.
Что-то происходит, да, такое.
Настя, тебе никто не приносил пиццу или выпечку на этой неделе? Ярослав?
Нет, даже я сама никому не приносила выпечку.
Сегодня у нас пессимист, это Настя, я так понимаю.
Да, оптимист вышел из чата, вместо него пришел мерзкий пессимист, который будет сидеть и красть у всех радость, счастье, солнечный свет. Я дементор сегодня, вот кто я сегодня.
Это ты что-то начитала с Гарри Поттера на английском языке.
Я видела в нашем чате в Телеграме на фотографию Насти с фотоаппаратом на груди.
Да, но это была фотография, снята до того, как мы обкашляли и договорились о новом челлендже. Поэтому, не знаю, наверное, это нищетово.
Но ты сделала несколько кадров?
Нет, я даже не вставила пленку в фотоаппарат. И даже пыль с него не протерла.
Саша, она так рассказывает про стул, мы сейчас ее про это расспросим, что она проживает какую-то другую жизнь. Вот мы как будто думаем, что перед нами сидит Саша, которую мы вроде как знаем и любим, но это уже другой человек.
Это идеальная версия Саши.
Моя семья не согласится.
Это человек, который настолько увлечен, вдохновлен, узнает какие-то новые слова, гуглит какие-то блоги, с кем-то встречается. В общем, это какая-то другая жизнь. Началась здесь.
Маш, Это мне напоминает, как в эпизоде, когда мы разговаривали с психологом, ты рассказывала про свои курсы, которые показывают идеальную версию тебя. Вот Саша, она сейчас олицетворение как будто, которая «я до 3 ночи циклевала стул».
До 3:30.
Но у меня-то это все на уровне идей, а Саша-то это делает, вот что меня потрясает.
Честно говоря, в целом я обычно тоже остаюсь на уровне идей. Я вообще боюсь сказать, что, может быть, это то занятие, которое, ну, действительно мое, потому что мои знания о синдроме монаха на 3 дня говорят о том, что завтра я могу, ну, остановиться.
Но подожди, 3 дня уже прошло.
Ну, монах на неделю, 7 дней в Тибете.
Это звучит как название какого-то порнофильма.
Привет синдрому тревожного ожидания сексуальной неудачи. Короче говоря, да, остановите меня, потому что я всем рассылаю фотографии отциклённого частично стула. Я могу говорить только про этот стул. В моей спальне давно не было такой чистоты, потому что циклюю я его, собственно, в спальне на окне около кровати. И это очень грязно. Как бы это не пахнет, это великое мое открытие, но очень много мелкой ужасной пыли. Ну и крупный тоже. Поэтому я каждый день пылесошу теперь в районе окна. Я даже нашла маленькую такую насадочку на пылесос, чтобы пылесосить стул и щели. Потом протирать это тряпочками. Я заказала, и мне приехали 3 суперцикли. Очень качественные. Я купила смывку для лака. Синтепон, мебельный поролон. И я теперь разбираюсь в плотности мебельного поролона. Я не могу нигде найти шлифовальную машинку и понимаю, что придется шкурить стул вручную. Наждачка – это а, долго, нудно, б, очень пыльно тоже. И я думаю, как бы это организовать на улице, а там холодно уже. Я не могла один вечер уснуть, потому что я стала выбирать ткань для обивки стула. И я, а, не могу выбрать, б, она очень дорогая, ц, ее очень много. И я вообще ничего в этом не понимаю. Еще мы с Костей слегка испортили столешницу кухонную, потому что мы очищали саморезы, болты и все остальное из стула. Вы знаете, оказывается, что стул сначала надо разобрать полностью. Это оказалось сложно. То есть что-то я выкрутила, а что-то я прям не могла. У меня просто нет физической силы, чтобы его разобрать. Поэтому части я циклюю в сборке. Но круто не выкидывать старые ржавые вот эти саморезы и шурупы и болты, а очистить ржавчину со старых. И я где-то прочитала, что надо смешать уксус, соду и лимонную кислоту и в этот раствор на ночь положить эти детали. А у меня подружка зимой переезжала из Москвы в Питер и отдавала мне кучу вещей, которые она не может выбросить. Там была 2-литровые бутылки уксуса, и я вообще не знала, куда использовать. И тут я так обрадовалась, и я такая: «Костя, давай будем счищать ржавчину». И я, значит, засыпала соду, лимонную кислоту в пластиковый стакан. Хорошо, он был довольно крупный. Стала лить туда уксус. Ну, те, кто хорошо в школе химии учил, он представляет, что происходит в этот момент. Это прям супер номер. Настя, ты можешь показать Варе. У тебя начинает огромная-огромная такая белая пена шипеть во все стороны, выливаться на всю кухню.
А если ты туда еще моющее средство добавишь, это не нужно для стула, но для Вари это, может быть, и блесток засыпешь. Это будет просто развлечение прям надолго. Это очень классно.
Главное ставить это в ванную или в таз, или в раковину.
А что там еще раз? То, что у меня с химией, это было очень плохо в школе.
Уксус и сода. Или лимонная кислота и сода. Ну, то есть лимонная кислота и уксус – это обе кислоты. У меня была лимонная кислота в гранулах, в порошочке, mm-hmm. поэтому я насыпала лимонную кислоту, соду, а потом туда хряснула уксуса. Это очень красиво. И очень страшно в первую минуту.
Костя был, наверное, в восторге.
Костя кричал: «Маша, мама сейчас нашу квартиру уничтожит». Смесь немножко разъела столешницу, но я теперь знаю, как ее привести в порядок. Цикля, воск. Потом я, значит, в этот стакан, когда он успокоился, сунула все эти болты и ушла спать. Потом проснулась в холодном поту ночью. Я себе представила, ну, то есть, видимо, во сне, как эта смесь разъедает пластиковый стакан.
Помнишь, у Носова была «Веселая семейка», такая была книжка, как они цыплят в инкубаторе.
А, точно.
И они там все время в 3 часа ночи вставали и проверяли, как там они вывелись, температура не упала, а ты вот бегал к болтам.
Да, потому что я боялась, что, в общем, стакана уже нету, и вся эта кислота разъедает мою кухню. Но нет, стакан выдержал, и с утра я реально достала абсолютно чистые, никакой ржавчины, идеальные и болты, и винты, и гайки там еще были. Ну, короче, это очень любопытный опыт, и я действительно пытаюсь снять лак. То есть стеклёвка – это снятие верхнего слоя.
Объясни, это прям правда так долго? Вот сколько ты времени на это тратишь?
Я же не умела это делать. То есть стекло – это такая железка, ну, типа чуть побольше лезвия. Ты сначала мажешь, ну, какую-то поверхность специальной смывкой розовой, ждешь, пока она впитается, и начинаешь очень аккуратно снимать лак. Бывает, я видела такие видео, когда он прям отходит, знаете, таким пластом красивым. Мне кажется, папа его, Олин, уже покрывал второй раз лаком.
Не было такого. слово.
Это интересно, потому что когда я что-то сняла, там оказались какие-то надписи, буквы. И я еще раз смывкой помазала. Они тоже сходят, а светлое дерево под ним. То есть он дважды покрыт разным лаком.
Но это вопрос к моей бабушке, которая этот стул откуда-то, с какого-то завода.
У стула интересная история. И ты аккуратненько очень вот этой железякой должен это счищать. А дерево же пористое, неровное. И я боюсь все время его сковырнуть. Ну, потому что там надо какие-то движения плавные. Я, знаете, сколько видосов коротких вот этих шортс посмотрела. Именно потому, как двигать этот цикл. И потому что я чувствую, что я что-то неправильно делаю. А мне только один стул на тренировку мне Оля дала. И первый день, ну, это заняло час-полтора, я идеально отциклевала одну ножку. А второй день я металась между спинкой и ножкой. Это плохая тактика. Надо по одной части это делать, да, а не метаться. Ну, вот вчера я начала в районе полуночи, закончила в 3:30. Моего мужа не было дома, дети спали. У меня на вот такой широкий подоконник. Я себе там организовала свет, поставила ноутбук с сериалом. Там как раз окно, проветривание, вот это все. Я наливала себе бокальчик игристого. Иногда ходила курить. То есть чисто работы меньше. Потом я все время оглаживаю, осматриваю дерево. То есть я горжусь так собой, делаю фотографии. У этих кусков дерева есть фотосессия.
Это так красиво.
Это прям прикольно. Я поняла, что самое главное не представлять все этапы вперед, потому что как только я думаю о следующих этапах, ну, мне кажется, я сейчас зациклю, и вау, все, да блин, и надо как-то отшкурить, отполировать, склеить детали, там есть сломанные. По идее, там есть какие-то вмятины, которые можно было бы зашпаклевать или зашпатлевать, я не знаю, как правильно. Но я боюсь, что я это не осилю, это надо какую-то шпатлевку для дерева покупать. Хотя я сегодня видела видос, пока сюда ехала, как такая реставраторка мебели, она, когда вот это дерево шлифует, там вот эта крошка летит пыль, она это собирает в баночку, пылищу заливает специальным связующим средством для дерева и вот этим шпатлюет, ну, чтобы не покупать шпатлевку.
Блин, это мне напоминает, как моя мама на кухне, но она собирает крошки от печенья и от прочей фигни, и потом делает из этого панировку в других блюдах.
После вот этой, возможно, я буду делать шпатлевку, может быть, нет. Надо каким-то образом выбрать средство, которым ты будешь стул покрывать. Я уже выбрала, ну, в смысле, есть вариант лака, а есть масло с воском. Оно проще для начинающих, но и дороже в 3 раза. Деньги – это отдельная история. И я не могу выбрать цвет, потому что я вообще не понимаю, как что выглядит, как сочетаются цвета. Я сегодня писала в родительском чате одной маме, которая дизайнер, и умоляла ее о помощи, чтобы она мне присоветовала цвета, материалы обивки и все прочее. Как она мне ответила, я вернусь с этим в понедельник. То есть это такая задача очень сложная. Я вообще визуально не вижу, как будет, ну, вперед. Потом самое страшное, надо до этого собрать стул обратно, и чтобы он еще собрался, начнем с этого. Я пропустила важный этап, оказывается, подписывание на малярный скотч каждой ножки, правая, левая, передняя, задняя.
А что, без подписывания на скотче есть вероятность, что ты больше этот стул не соберешь?
Я боюсь, что возможно, но он же должен собраться аутентично, идеально. То есть, короче, его надо собрать еще крепко, да, то есть его опять проклеить надо. Я могу остановиться.
Саша, знаешь, у меня вот глаза просто все округляются, то есть для меня вообще сама идея, да, отреставрировать стул, она звучит как такая космическая. Вся вот эта история про лампочку, бокал вина, сериальчик по вечерам, по ночам, значит, с этой цикли, розовая смывка. Вообще, вы бы видели Сашу на лицо, когда она это все рассказывает. Она как бы стихи читает, просто
простите,
книга. Это потрясающе. Я вот мечтаю, чтобы у меня тоже нашлось какое-то дело, про которое я так рассказывала. И можно это слушать, правда, бесконечно.
Апофеоз был в том, что меня вчера позвали на концерт.
Ты не пошла, потому что сказала, извините, я должна.
А я так радовалась. Не должна, я хочу. У меня были, наконец, планы на вечер, что я до этого не успевала. Ну, потому что вставать в школу, потому что у меня много работы, потому что надо там посудомойку убирать, разбирать. И я ждала вот этой пятницы, чтобы, блин, наконец, сесть. И еще очень обрадовалась, что на концерт ушел мой муж, который не будет косо смотреть, как над семейной кроватью летают пылища и там. Вот это все. Ну, то есть это реально прям счастье, да. Но я говорю, что когда я начинаю представлять этапы, это я вам еще не все перечислила. Вот там еще внутри, куда вставлялись детали, там следы какого-то древнего лака или, ну, клея. И я пока еще не очень понимаю, как его вынуть. Это надо обезжиривать туда, какие-то растворители пихать, это воняет все. И собрать, и там еще сделать сидушку обратно и обивку. И мне делается дурно. Но меня вот вообще поддерживают 2 вещи. 3.
Сериал и бокальчик.
Нет, меня поддерживает первая Оля еще, когда мы летом обсуждали, что она мне даст этот стул, потому что судьба стула долгая. Она, помню, написала очень поддерживающе. Ты, главное, не расстраивайся и не бросай, если не получится. Ты же учишься. Навык приходит в процессе. Даже если это будет, ну, капец как плохо, в следующий раз будет лучше. И я себе все время напоминаю, что даже если я весь пул сточу цикли, ну, до 2 миллиметра, это просто опыт работы с цикли. А вторая очень поддерживающая вещь, и можно я здесь передам привет дружественному родительскому чату, который называется «Театр», это мой любимый родительский чат из 15 моих родительских чатов. Вот одна участница этого чата сказала, мне кажется, в данном случае важен не результат, а процесс. И я поняла, что да, я это делаю ради процесса. Мне очень хочется результат. Я тот человек, который с самого начала, еще когда этого стула не было, еще Оля только сказала, что она мне его привезет, уже видела, как выглядит фотография полностью отреставрированного красивого стула в моей социальной сети какой-нибудь. Ну, я всегда топлю за результат. В теории. Но на практике нет, как бы, да, я все бросаю. А здесь, видимо, мне результат не важен, не важен процесс, поэтому я не бросаю. Я просто циклюю.
Мне вот кажется, что Оле есть точно что-то рассказать, потому что, мне кажется, все эти выпуски нового сезона Оля, правда, какие-то титанические усилия предпринимает, чтобы начинать что-то новое, и, по-моему, не бросает. И, по-моему, она приумножает какие-то умения.
Ну, то есть мотивируемся не мы, а наш продюсер Оля.
Да.
Ура, это хороший результат.
Ну, вообще-то офигенный. Я писала в телеграм-канале о том, что замотивировалась очень сильно, и это правда так. У меня, правда, получилось, что абсолютно все темы, которые мы брали и берем в сезоне, они складываются в одну большую картинку. То есть вот все началось с ЗОЖа, и я такая, круто, надо начать тоже спортом заниматься, потому что, ну, тело того требует. Я вообще супер неспортивный человек, физкультурой в последний раз занималась в 9 классе, и то там классическая схема, когда ты девочка, приходишь и говоришь, извините, у меня эти дни сегодня, я не занимаюсь, и так целый год. Вот. И, собственно, начала заниматься спортом, поняла, что, ну, типа, на спорте-то ограничиваться немного неправильно, у меня же есть куча других проблем. И, в общем, я пошла, вот, с дерматологом пообщалась. Дерматолог такой, ой, ну, ради таблеточек придется отказаться от алкоголя, от кофе, от сладкого, мучного.
И ты прям от всего этого взяла и отказалась?
Разумеется, нет. Вообще, по-хорошему, нельзя очень резко что-то бросать, если это не рандомное хобби, которое ты себе придумал. Потому что, что касается, вот, пищи, очень часто бывает, что если ты, например, ел очень много сахара, и ты резко его обрубаешь, организм-то привык к прошлому раскладу, и он такой, дай-ка я тебе вдарю кучей прыщей за то, что у нас какие-то стрессовые ситуации начали происходить, сахара не додаешь, и тому подобное. Поэтому я очень постепенно это все делаю, тем более, что лечение я начала к моменту записи 4 дня назад.
Ты уже перепрыгнула волшебный порог монаха на 3 дня. Ты все-таки уже 4.
А может, можно я спрошу быстро всех? А вот предыдущие, вот ЗОЖ, вы продолжаете?
Слушайте, вы у меня вот с этими наклонами, я не знаю, что вы с собой делаете. Я думаю, ну раз уже у меня не получается хюги, ну буду я хоть наклоняться. Думаю, хоть что-то пыталась дочитать частную книжку, не дочитала, но думаю, буду хотя бы наклоняться. И что-то случилось с моим коленом. Я сегодня еле доехала до записи, я правда шла и приволакивала ногу. Я думаю, что-то может быть такой период, когда не надо ничего начинать, может быть, надо затаиться и так наблюдать.
Настя, а ты,
чтобы ничего не прилетело.
Тренировки.
Лишнего. Да, кстати, фитнес же у тебя был.
Ой, девочки. Ну что, ну хожу я на тренировки.
Круто!
2 раза в неделю.
Это же очень круто.
2 раза в неделю с тренером. 2 раза в неделю просто. И я, конечно, понимаю, насколько поменялось качество моей жизни. На самом деле нет. Честно говоря, мне это все равно дико нравится, потому что мне нравится, как я себя ощущаю, что я ощущаю, что у меня ручки, ножки работают, и там есть даже какие-то мышцы, я чувствую себя страшно гордой собой, что я встала да пошла, встала да позанималась. А еще чем-нибудь удивила тренера, который был уверен, что это я не смогу, а я взяла, как и смогла. Но ничего, он скоро увидит, как я подтягиваюсь, отжимаюсь и бегаю в марафоны.
Вообще зачет полный. Ну, автоматом. Это даже круче, по-моему, пленочного фотоаппарата.
Да, мне тоже так кажется. И то, что ты не бросила это через 2 дня. Я вот уже перестала наклоняться. Я либо стул, либо наклоны.
Саш, хочешь, я тебя сейчас замотивирую? Не так давно Мы сидели с мамой на кухне, когда я как раз редактировала один из эпизодов, и мама прислушалась к подкасту и такая типа: «А чем вообще твои мамки занимаются?» Я рассказала вот ей про ЗО, что ты там наклоняешься, чтобы вот достать ручками до пола. Моей маме почти 60 лет, вот будет скоро. И она такая: «Наклониться до пола и руками коснуться? Сейчас я все сделаю». И она встала, и она реально наклонилась, и она вот прям прижала руки к полу, и она так больше минуты простояла. Даже у меня так не получается.
Обалдеть тоже. Но меня это не мотивирует, меня это вгоняет в стресс, что я не молодец. Зато у меня...
Я пыталась.
Нет, я протестую. Я все-таки немножко выйду сегодня из роли дементора. Нет, все мы большие молодцы.
Особенно я.
Маша, у тебя 5 детей.
Ты особенная молодец.
Ты просто вообще уже, честно говоря, мне кажется, у тебя есть...
Зачет автоматом.
Зачет автоматом, гештальт закрыт. Я не знаю, как это еще учишься. И, видимо, успешно, что бы ты ни говорила. Ты очень стильно одета всегда, мне Маша моя говорит. Ты работаешь, у тебя 5 детей, ты учишься. Ну, мне кажется, тут не то, что зачет автоматом. Тут уже просто, ну, вся грудь в медалях.
Ох. Про учебу особенно. Меня это вообще впечатлило еще, когда мы только познакомились, потому что даже во взрослом возрасте учеба зачастую кажется чем-то бле. Когда тебе надо куда-то ходить, делать какие-то задания, слушать людей, которые, вероятно, еще тупее, чем ты. А ты такая, типа, я вот пошла, да, в магистратуру. И, дорогие слушатели, мы сегодня перед записью сидели, значит, в кафешке кофе пили. И Маша тоже, она на том же уровне вдохновения, что и Саша, про свой стул рассказывала, значит, про педагогику искусства или искусство педагогики. И вот она сидит, и ты на нее смотришь, и видно, что человек занимается тем, что ему нравится. И я этим неимоверно восхищаюсь, потому что это круто, когда ты находишь время, и даже если там есть какие-то вот неудобные, неприятные, иногда болезненные моменты, ты все равно продолжаешь это делать. А если учитывать еще весь фон с 5 детьми, где каждому нужно ложку в рот положить, ложку оттуда вытащить... Это круто!
Ну да, мне кажется, тут вот эти все челленджи, стул, хобби, никакого монаха у тебя нет на 3 дня, потому что сколько ты уже учишься, и ты учишься, и учишься. Более того, в старшем возрасте, наоборот, сложно учиться, потому
сложно,
что...
Сложно,
Это, я вообще себе не могу представить, что я пойду чему-то учиться, потому что я так умнее всех, и у меня мозги вообще не работают. Так, Настя, давай мы тебя тоже будем мотивировать и хвалить, пожалуйста. Оптимист сегодня я.
Вот так себя ведет наполненный человек, у которого
это сарказм?
Души... Нет, это вообще не сарказм, Саш.
Я всю неделю ходила и думала о том, что, в общем-то, у каждой медали есть 2 стороны. Да, я большая молодец, что я ходила на спорт. Какой-то, в общем, гормон радости я от этого, безусловно, получала. Но в остальном я всю неделю, ну, буквально лежала на диване, и я не могла подняться... И у меня просто не было сил ни на что. Я была гнусная и грустная. Я с трудом выполняла какой-то прожиточный минимум, чтобы накормить, одеть себя в том числе и отправить в детский сад себя в том числе. А на остальное просто у меня не было тупо сил. И на самом деле мне даже стыдно об этом говорить, потому что если посмотреть вокруг, у меня же всего один ребенок. На улице светит солнце. Был 1 или 2 дождливых дня. И я понимаю, что по сравнению с Москвой, когда, кажется, уже началось просто дрысь и мерзость, жаловаться на жизнь, когда у тебя светит солнце, это, в общем, страшный стыд и позор. И я с тоской и грустью смотрела на этот фотоаппарат и понимала, ну нет, не шмогла я, не шмогла.
Может быть, просто тебе надо не фотографию, а что-то другое, что ты любишь сейчас?
Например, полежать на диване. И прям сделать это с полным согласием. Сказать тебе, вот сейчас я лежу на диване. Настя, слушай, я прям не могу тоже. Мне так вот грустно, когда стыд, позор, это все. У меня было тоже несколько дней на этой неделе, когда я вообще не встала туда, куда я должна была очень встать. И Лёня у меня за это время разнес весь дом. И я понимала, что так будет, потому что его нельзя надолго оставлять без присмотра. И я лежала и все время себе говорила, надо встать и пойти посмотреть, что там происходит. Надо встать и пойти посмотреть, что там происходит. А потом я почему-то нашла себе суперотмазку и сказала, а если я болею? Вот представим, что я болею, я не могу встать сейчас. И лежала я такая с внутренним согласием. Я полежала, потом встала. И как-то... То есть, когда лежишь себя и пилишь, вот очень сложно на самом деле расслабиться. А если ты все-таки себя перестал пилить, и вот прям лежишь и... Ну, я лежу, потому что я лежу. Вот не потому, что я даже не могу встать. Вот я хочу лежать и не встану, даже пусть там хоть потоп. То как-то легчает на душе. Я поняла, что очень нам надо иногда всем прилечь.
Я здесь абсолютно согласна. Мало того, что прилечь, а еще отстать от себя.
Угу.
Но я поняла, что, наверное... Стоит точно браться за то, что приносит стопроцентную радость. У меня летом был проект озеленения нашего балкона. Я посадила помидоры, и один помидор даже принес плоды. И вот у меня сейчас висит красный помидор. Мы договорились с Варей, что это Варин помидор. Но он маленький, черри, но все равно это мой личный красный помидор, который я вырастила. Все остальные растения, конечно, на балконе переживают трудную минуту. И я обещаю себе, что я все-таки там-то подрежу, здесь пересажу, но красный помидор, знаете, как маяк светит мне из темноты моей грусти и говорит мне о том, что ну так-то вроде бы и ничего.
А помнишь, Саша, тебе предлагала маяки в Стамбуле искать? Вот, ты нашла свой маяк.
Вообще получается, что вот, Настя, может, и не фотографировала, но у нее хобби выращивать свой огород.
И он, главное, вырос. У меня, например, тоже такое хобби, но у меня ничего не выросло просто. Поэтому я не могу этим похвастаться.
Маш, у тебя хобби учиться.
Да, у меня хобби учиться, но почему-то это не так интересно всем про это рассказывать. Пока да, у меня такое хобби.
Про стул, мне кажется, тоже интересно только мне.
Неправда.
Поддерживаю.
Согласна, да.
Вот я еще, кстати, хотела спросить вас, дорогие женщины, когда вы, например... чего-то не можете или что-то бросаете или лежите и не можете встать, вы как с собой разговариваете в это время?
Я с собой никак не разговариваю. Я просто лежу и все.
Я себе говорю, ну, сейчас 20 минут полежу, встану, через 20 минут еще 20 минут и что-нибудь сделаю. Ну, и так сутки.
Вы как-то так и день прошел.
Хейтите себя, все говорите, вставай, давай.
Безусловно.
Да. Че разлеглась?
Я все время прохожу один и тот же путь от хейта, да, в конце концов, тварь я дрожащая или право имею, идите все в баню, я болею. Ну, я как-то понимаю, что это такие периоды, после которых у меня следуют активные периоды. Привет, какой-нибудь психиатрический диагноз, возможно, или синдром. Но я даже понимаю, что здесь не психиатрия, а вот та ситуация, в которой насыщенность нашей жизни, ну, моей лично, разными обстоятельствами, моими обстоятельствами детей, родных, работы, это все очень разнородное, да, это все время ест разный ресурс. Оно не всегда очень затратное, но это для меня слишком разнородно. У меня 3 разные работы, 4. Это. И очень сложно все время быть в одном как бы таком, ну, ровном статусе активности, потому что иногда тебя это больше что-то забирает, другое меньше. Ну, значит, я так регулируюсь. Вот я так такая вся активная, супер, все так горжусь собой, как я везде успеваю. Потом у меня наступает откат, когда я вообще ничего не успеваю и не делаю. Ну, вообще-то, не даром у людей 5 рабочих дней, 2 выходных. А как бы поскольку, ну, это не совсем параллель про работу, ну, ты не можешь в режиме 7 дней быть одинаково, да, ну, эффективен. Ну, поэтому, да, я лежу иногда не в выходной, а в будни, потому что у меня это все размазано очень. Вообще как-то надо прекратить угрызаться, потому что я угрызаюсь последние 48 минус 16 лет, и что-то ничем, ну, не меняется.
Ну да, я вот тоже двигаюсь в сторону такой доброжелательности к себе, даже вот не попустительства, а какого-то понимания, что ли, почему я там лежу или чего-то не могу. То есть я перестала с собой разговаривать, сидеть, вставать, сколько уже можно лежать. Как-то иначе стала с собой разговаривать, и мне, кстати, это помогает. Ну, если я, правда, что-то не могу, ну, не могу, да. Ну, что-то профакапил, ну, профакапила, да. Моя хорошая, да, ты, правда, очень устала. Бедная.
А я прохожу все стадии, а потом на какой-то стадии переговоров я просто засыпаю.
Мне кажется, что мы вот одну важную вещь не проговорили. Вдохновленная Саша со своим стулом, вдохновленная Маша со своей учебой, Настя и ее маяк красный помидор. Что именно вам делает прям хорошо от того, что вы занимаетесь тем, чем занимаетесь?
Просто ощущение радости. Просто радость. Вот я не буду углубляться в какие-то теоретические штуки, типа такой-то гормон. Просто чувство радости. Незамутненный, прекрасный, чистый, прозрачный, как слеза ребенка.
У меня от стула такая прям физическая радость. Звучит ужасно, но то есть мне нравится его трогать. Мне нравится на него смотреть, да. То есть это вот как ребенок и новая игрушка. Если это как-то более анализировать, блин, у меня есть занятия, которые мне нравятся. Мне вообще ничего не нравится в последнее время, кроме пить кофе, смотреть вдали, сплетничать. Ну, то есть мне не нравится никаких занятий, как занятий, которые требуют усилий, да? А здесь, ну, это все-таки усилие, это такая работа, как бы, да, ты что делаешь? И, блин, она мне, кажется, нравится. То есть есть какая-то деятельность, которая мне физическая нравится. Это раз. Во-вторых, меня потрясло, что я могу чем-то так увлечься. Мне казалось, я уже такое унылое, депрессивное, ну, какое-то вялое. Я не хочу себя принизить, но с возрастом вот эта такая увлеченность, она уходит, да, очень сложно чем-то прям так, ура-ура. А тут, да, вот, оказывается, еще есть такие вещи. А в-третьих, я потрясена, что я могу что-то делать руками, потому что я всю жизнь прожила как человек без руки, криворукий. Ну, меня там в детстве не научили, я сама не научилась. Я рассказывала уже про кровать, то есть, которую 10 лет или 15 мой муж не мог починить. Блин, я пошла и починила. Теперь я, оказывается, могу просто вот, ну, разобрать стул и собрать стул. И я теперь знаю про смесь кислоты и соды, например. Это все вместе какой-то прям челлендж. И тоже, как Настя сказала, просто все мимо такая радость.
Хочу сказать про стул, что это не только ведь работа руками, это какая интеллектуальная работа, потому что это ж нужно все выяснить, как это все делать.
Кстати, это вопрос про всему свое время. Я эти знания начала получать летом. Прошло несколько месяцев. Когда этот стул ко мне приехал, я что-то подзабыла, но в теории у меня уже в голове была вся последовательность действий. Это не то, что ты сейчас прочитала, забыла, бежишь уточнять. Да, я с этим как-то переспала много ночей. То есть я вот была готова. То есть все-таки теоретическая подготовка тоже важна.
Как сказала Александра, чтобы действительно с удовольствием заниматься чем-то новым, нужно к этому морально подготовиться и как следует. Для того, чтобы Саша подошла к стулу и начала его реставрировать, понадобилось множество месяцев и прочитанных статей по теме. Но этот срок можно значительно сократить. Выпускница практикума Александра Войтенко сейчас расскажет, как это сделать.
Меня зовут Александра. Я до этого работала в строительной сфере, управляла проектами. И в какой-то момент, когда на самом деле случился у меня декрет, я решила, что хочу, наверное, добавить больше в свою жизнь творчества. Так я задумалась о том, что я хочу сменить вектор на развитие. Стройка, она такая очень трудозатратная, и это, назовем так, физический мир, то есть у меня не было возможности, например, выйти на удаленку, продолжить дальше вести проекты. А здесь уже появилась семья, хотелось немного структурированного и понятного вообще рабочего времени, не 17-18 часов иногда в день, а там 8-9, но понятные, и еще оставалось время на жизнь. Насчет практикума, это был фаворит мой лично в большом очень списке курсов, которые я рассматривала, и это была достаточно такая большая история, то есть я не просто вот увидела, решила, пошла, подошла к этому моменту через какое-то сравнение, начиная от стоимости, заканчивая, естественно, тем, что будет на выходе, да, то есть что я получу в результате. Это, наверное, самое важное было. И на тот момент, когда я рассматривала и проводила такое сравнение, анализ, у практикума именно не было того курса, на который я хотела бы пойти. Я сделала небольшую паузу, и через какое-то время сработал таргет на меня в виде того, что вот новый курс, продуктовый дизайнер. Я хотела именно идти на продуктовый дизайн, потому что хотелось соединить творчество и те бизнесовые навыки, тот опыт, который у меня был в стройке. Поэтому в этот момент я поняла, что вот это уже точно мое. Надо идти. С выделением времени на обучение на самом деле получилось, мне кажется, не самая сложная история, потому что я уже была в декрете. У меня получилось на 3-4 часа в день отдавать ребенка в садик. И еще я просила маму, чтобы она в какие-то определенные дни забирала ее на некоторое время. Поэтому время, которое ребенок был в садике, плюс время, которое у бабушки, вот это было мое время для того, чтобы учиться. И при этом мне как-то удалось еще выходные не забирать время у семьи там, да, ну то есть как бы оставаться с мужем и с ребенком выходные. Насколько я помню, когда начиналось обучение, нас предупреждали, что в среднем это 20 часов в неделю. Мне кажется, что примерно столько же оно действительно и выходило. То есть у меня получалось это в будние дни, это время резервировать и заниматься. Процесс выстроен был таким образом, что есть блок теории, которые ты можешь изучать в целом в любое время, когда тебе удобно. Ребенок спит, ты можешь с телефона сидеть читать. И уже вторая часть — это практическая, где ты непосредственно, да, уже в программе реализовываешь там проект в спринте. Здесь, да, у тебя есть дедлайн раз в две недели сдать этот проект, но ты можешь это делать утром, днем, вечером, ночью, когда тебе удобно. Всегда была рука помощи внутри курса, да, то есть это наставники, преподаватели. Всегда можно было обратиться за советом. Одногруппники тоже всегда поддерживали. И, естественно, ну, дома муж, родители тоже поддерживали и не давали точно там сдаваться. Конечная цель, та, которой я шла и ставила ее для себя, это приобрести достаточное количество знаний новых, систематизировать те, которые уже есть, для того, чтобы бесшовно, скажем так, перейти в новую профессию, потому что я для себя определяла, что я не начинаю все с нуля, то есть я как бы хочу трансформировать в том числе те знания, которые есть, и в обозримом будущем выйти на новую работу. Стоило ли это того? Определенно, да. Я в результате нашла работу по новой профессии, и определенно нету никакого разочарования, что что-то пошло не так или мне чего-то не хватило. В практикуме я как раз получала и базу, и возможность на основе этой базы еще брать дополнительную информацию. И научили в целом всегда оставаться в процессе обучения. Ты сталкиваешься с какими-то интересными задачами, и у тебя есть очень много вариантов, как решить вопрос. И ты как исследователь начинаешь крутить это все с разных сторон. И вот это качество, оно усилилось на курсах, то есть его как-то подсветили, добавили, развили, и поэтому, ну да, как бы в новой работе ты это применяешь на постоянной основе. Пожелание брать и делать, потому что думать можно очень много и, наверное, стелить соломку в виде какой-то информации, но на самом деле нужно начинать действовать, начинать что-то читать, начинать какой-то инструмент новый осваивать, потому что действие приводит как раз к конечному результату, то есть ты получаешь опыт, и уже на основе этого опыта ты можешь проанализировать и двигаться дальше. Время для выбора, когда переходить лучше, когда ты с ребенком, без ребенка, когда у тебя есть работа, или сейчас ты хочешь уйти с предыдущей работы и что-то сменить, тоже не нужно этого бояться. В любой момент будут и сомнения, и будут удачи, когда ты будешь что-то достигать новое, и тебе будет от этого просто хорошо.
С интересом поглядывайте в сторону IT, но не решайтесь предпринять активные действия для перехода в новую сферу, потому что не совсем понимаете, как все это устроено. Бесплатный курс «Старт в IT» от практикума разложит все по полочкам. Вы узнаете, что изменилось в IT в 2023 году, познакомитесь с цифровыми специальностями, получите рекомендации от экспертов, пройдете тест по профориентации и в случае мэтча составите план перехода в новую профессию. Все это в том темпе и ритме, к которому вы привыкли. Никто не будет вас подгонять. Ссылку на курс вы найдете в описании эпизода.
Про всему свое время, тут я вставлю свои 5 копеек. В общем, чем мне хотелось заниматься в подростковом возрасте, вот этим вот чудесным косплеем, когда переодеваешься в персонажей своих любимых сериалов, фильмов, игр и так далее. В свои 26 я надеюсь, что выгляжу чуть моложе, чем я есть, потому что считается, что это увлечение, ну, типа, реально для молодняка. Эта культура появлялась в России тогда, когда вот все активные деятели сейчас, им было там, типа, 16, 17, 18, 20, в общем, короче, не близко к 30, еще уж точно. И сейчас даже заходишь в тот же ТикТок, тебе там попадаются красивые мальчики, красивые девочки, и это тоже люди, которым, ну, мало лет. Ну, они как минимум на 5 лет меня младше. И я сначала думала, что типа, а есть ли вообще смысл соваться в это, если я уже не ликвид по меркам тусовки? А потом я что-то подумала и такая, ну, я же не собираюсь звезд с неба хватать, я не собираюсь тоже заводить себе супер прикольные масштабные соцсети, чтобы меня все любили, кидали в меня донаты и так далее. Естественно, мысли об этом все равно еще присутствуют, потому что наживо, куда же без нее. Но глобально я подумала, что это все, оно, ну, лично для меня. Вот я сижу дома, открываю всякие странные видосы по корейскому макияжу и такая, о, надо попробовать. Вот у меня подружка есть очень хорошая, которая поддержала меня в этом. Мы как раз с ней буквально вчера виделись вот перед записью, и она такая, нарисуй мне на лице тоже что-нибудь. И я ей нарисовала, мы так хорошо время провели, просто вот мы с ней трындели, она такая, ой, у тебя такие руки золотые, и я просто, вау, вот я тоже умею делать что-то руками, и мне не нужно поощрение какое-то вот глобальное со стороны, у меня есть люди, которым тоже прикольно то, чем я занимаюсь, и я такая, ну, супер.
Я вообще поняла главное, чтобы было прикольно самому.
Да.
И тогда, если тебе по-настоящему прикольно, а не ты думаешь, что это было бы прикольно. Но мы иногда думаем, начинаем, и что-то нам не нравится, но признаться в этом мы не можем, поэтому мы себя заставляем. Может быть, вот как ты с фотоаппаратом, Настя, да? Ну, потому что ты думаешь, что ты это любишь, поэтому ты это сделаешь. На самом деле, у тебя совершенно сейчас, ну, не это время, тебе не хочется. И ты как бы, ну, от этого еще угрызаешься еще. А если ты реально находишь что-то, ну, от чего тебя прет, я не знаю, так сейчас говорят, то, наверное, становится плевать на социальное одобрение, неодобрение, на еще что-то. Ну, то есть на меня Женя, муж мой, смотрит в ужасе первый вечер. В комнате мусор. Я говорю, я все уберу. И мне вообще плевать, что он возмущается, что там мусор. В целом, мне раньше было бы не плевать, да. Я так думала, надо в каком-то другом пространстве, где его найти. Ну, правда, странно сидеть со стулом посреди спальни, да, и что-то с ним делать. А теперь мне вообще все равно. Мне нравится, это мой стул, хочу, делаю. И от этого, кстати, я чувствую себя к подросткам, который сбунтовался еще. Вот.
Ну вот я, кстати, тоже учусь в магистратуре по такой непонятной там для всех специальности. Меня спрашивают, а кем ты будешь? Ты учишься для того, чтобы там больше зарабатывать денег? Ну я как-то всегда верно, видимо, выбираю такие способы куда-то пойти поучиться, чтобы денег не зарабатывать. У меня профессия, да, педагог-психолог.
Маш, то есть вот ты сейчас серьезно говоришь, что ты мать пятерых детей, ты уже взрослая женщина, и кто-то у тебя спрашивает, кем ты будешь после учёбы?
Нет, он говорит, зачем ты учишься? Ну, то есть обычно, да, человек идет учиться для того, чтобы освоить какую-то профессию, да, срубить там бабла, вот. А здесь ты идешь для чего, да? Для того, чтобы работать с детьми. Зачем? У тебя и так много детей. И я стараюсь, в общем, особенно так не разговаривать, да, на эти темы, но я поняла, что для меня сам процесс обучения, он такой интересный, и я сама даже для себя этого не ожидала. Вот Саша очень как-то точно про это сказала, да, что ты сидишь в каком-то своем там болоте, ну, у тебя как-то проистекает, да, какая-то жизнь, она такая, ну, как-то виловата, да, все. И ты вдруг какого-то обнаруживаешь нового себя, когда вот тебе правда, тебе так нравится, тебе так интересно, что ты там идешь на какой-то риск, да, ну, ты там вступаешь в какие-то новые отношения, ты открываешь для себя новых людей, ты открываешь для себя какие-то новые области. Это часто бывает, ну, страшно, да, и мы уже привыкли, как взрослые люди, находиться в некотором загончике. Ну, то есть мы уже знаем, что мы хорошо знаем, да, что мы здесь не облажаемся. И поэтому за пределы этого загончика очень редко выходим. А тут ты вообще выходишь такой в открытый космос, и у тебя там нет никакой репутации. Ты, в общем, никто. Ты, может быть, вообще далеко не самым умным. И вообще ты совсем не то, что ты про себя всегда думал. И это очень интересный опыт, и он тебя как-то перестраивает. И я действительно, когда думаю про то, что со мной второй год происходит, ну, то есть настолько у меня какие-то яркие такие внутри эмоции, я так это все проживаю, то учёба, ну, мне там то смешно, то дико там интересно, ты по ночам что-то роешь, тут тебя что-то трогает там до глубины души, ты там что-то обсуждаешь. Я думаю, боже, это я, вот этот унылый, значит, человек такой теплохладный, вдруг, значит, вот такие страсти, да, ты там переживаешь, что получится, не получится. И это жизнь такая вот, какая-то она острая, наполненная, и это так здорово на самом деле. И поэтому я не знаю, буду ли я зарабатываю деньги, буду ли я вообще педагогом-психологом, но я считаю, что уже сам этот опыт, он меня как-то перестроил, и, наверное, я тоже на каких-то походах к психотерапевту в этом смысле сэкономила. То есть когда в жизни много вот этого нравится, ну, это не такое вот нравится, которое вот безоговорочное. Ну, то есть мне нравится это дело, да, но часто это бывает сложно, это там требует времени, там, ну, не спишь, там еще что-то. Но я без этого не могу уже, и это очень здорово.
А у меня еще, кстати, такой бонус от стула, чтобы успеть вечером час поциклевать стул, мне надо быстро там, чтобы Костя сделал уроки, чтобы он вовремя лег, а до этого принял душ, потому что надо ему постричь ногти. Или убрать после ужина все. Ну, понимаете, да, я немножко стала организованнее. То есть у меня не получается выделять время, что вот здесь у меня упражнение, а здесь стул. У меня либо упражнение, либо стул. Ну, стул мне больше хочется, как бы, хотя он более затратный по времени. И я под это подгоняю весь свой остальной, ну, вот режим. То есть когда тебе что-то в пятницу вечером очень хочется циклевать стул, ты все-таки все свои рабочие дела заканчиваешь, да, на каком-то этапе, и бежишь циклевать стул, и проводишь прекрасный вечер.
Да, а у меня то, что я два раза в неделю железно выхожу из дома, что бы ни случилось, да, что это мое на самом деле личное время, и оно принадлежит мне. И я ухожу, то есть повод этот очень уважительный, да, я иду получать образование.
Я раньше так на родительское собрание уходила, вот когда дети были младше.
Железное алиби, я пошла учиться.
Да, и ты никуда вообще не отлучаешься, но когда у тебя два небольших школьника, еще младенец, то у тебя нету вообще ничего личного. И родительское собрание, это когда ты не виноват ни перед мужем, ни перед няней, не перед детьми. Ну, то есть я ходила на все родительские собрания, поэтому. Боже, как мне себя жалко.
Настя, можно ли сказать, что ваш огород, он же не только твой, он и Варин, что это вот ваше совместное предприятие, которое вас единит дополнительно?
Конечно. Помидор в любом случае будет есть Варя, и Варя помогает мне поливать иногда. По крайней мере, помидоры. И помидоры мы с ней сажали вместе. Так что да-да-да, это вещь, которая объединяет.
Она даже и помогала сажать. То есть это прям реально супер совместное предприятие.
Ну, она как минимум поддерживала, потому что, конечно, довольно грязное дело растениеводство, скажу я вам. Но, с другой стороны, даже здесь я нахожу способ себя обесценить, потому что есть некоторые примеры, когда люди очень сильно увлекаются растениеводством и там изучают очень внимательно вопросы про освещение, про количество и качество земли, что лучше всего насыпать в горшочке. А я просто купила горшки, купила земли какой-то, все бузануло в одно, да как повезет. И вот помидор.
Так, я надеюсь, что сейчас у меня получится подбодрить лучше, чем это было в прошлый раз, когда я что-то говорила Саше. Мои родители, они отпетые садоводы, отчаянные огорододельцы, которые занимаются этим больше, чем вся моя жизнь. И знаешь, моя мама при всей любви к тем же помидорам, ну, двигается отчасти на той же схеме, что и ты. У нас как раз недавно была ситуация, когда она приехала в Москву, чтобы убрать свой огород с внешнего балкона внутрь дома. И она такая: наконец-то, спустя целое лето, перец один дал плоды. Видимо, не стоило его держать на улице.
Да, это мой стиль.
Настя, а я как человек, который мечтает вырастить помидор и, в принципе, пытается сделать это в последних 4 года, и при этом делает всякие пасы руками, покупает какую-то специальную землю, прости господи, жидкий навоз, и вот как-то с этим, в общем, всем колдует, я тебе хочу сказать, что у меня не выросло ни одного помидора. Ну, то есть, если у меня вырос хоть бы один помидор, я бы себе повесила медаль на грудь, и она была бы без всякой оборотной стороны. Так что я вот тобой очень горжусь. Я прям слышу запах этого помидора у тебя на балконе. Мне кажется, это такая радость огромная.
Спасибо вам.
Меня, с одной стороны, радует, что Настя в таком грустном амплуа, потому что всегда пессимист я, а Настя в целом всегда верит в хорошее, и такая бодрится, и меня бодрит. И иногда это не раздражает, в смысле, не ты, Настя, раздражаешь, но чувствуешь себя от этого еще большим говном сам по себе, да? Ну, что ты вот слушаешь, как кто-то бодрый, а ты так унылый, и от того, что кто-то бодрый, ты делаешься еще более унылый. И, с одной стороны, я рада, что мы поменялись ролями, и даже то, что я вдруг впервые, наверное, за все выпуски нашего подкаста превратилась в оптимиста, благодаря стулу. И радует то, что, ну, это меняется все. Каждый раз это не окончательно, да? То есть каждый раз, когда я говорю «жизнь, боль» и все тлен, это не значит, что так будет послезавтра, что приятно. Но, с другой стороны, мне грустно, что тебе грустно.
Это будет сейчас странно звучать. Мне очень приятно, что тебе грустно, что мне грустно.
И тебе тоже грустно от того, что мне грустно, что тебе...
Безусловно. И всем нам очень грустно. Закончим на хорошей ноте, что приятно, что мы есть друг у друга и поддерживаем друг друга изо всех сил, даже на расстоянии. Через годы, через расстояние. И светим маяками и помидорами друг другу издалека.
Я боюсь всем напомнить, что у нас еще один должен быть челлендж. Я не помню, в чем он состоит, я боюсь уточнять.
Следующий челлендж. Маша его ведет уже 3 недели.
Безуспешно причем.
И этот челлендж — найти work-life balance и научиться отдыхать. Но, по сути, этот челлендж для всех должен быть достаточно простым, потому что отдыхать — это не обязательно сидеть без детей, без дел и 10 минут там в потолок смотреть. Отдых же у всех разный. Вон, как мы поняли, Саше кайфово отдыхать со стулом.
Угу.
Это ведь тоже входит в понятие отдыха.
Я бы тут вообще поспорила глобально с темой, можно еще, что как отдыхать и life-work balance — это разные вещи.
Угу.
Как сочетать? У меня нет проблемы с отдыхом. Я прекрасно умею и лежать, и сидеть, и пить кофе, и стул. То есть у меня есть время отдыха много, я себе его организую. Для меня скорее вот вызов — это баланс между работой и отдыхом. То есть я, можно, во сторону себя перенесу это, то, что я попытаюсь распределять это время разумно, чтобы не было, чтобы одно в ущерб другому, чтобы я потом в 5 утра не делала работу, которую я не сделала, потому что я циклевала стул. Вот я такой челлендж могу на себя, да, взять? Я буду пытаться баланс как-то определить. Ну, чтобы я, может быть, циклевала стул на 20 минут меньше, за это время все-таки сделала наклоны. Годится?
Более чем.
Еще и наклоны ты сюда впихнула. Я в шоке.
Это баланс. Витамины, микроэлементы, дофамины, эндорфины, серотонины, что-то там четвертое еще.
Еще в перерыве работы.
Да.
В перерыве между стулом работа, а и не стул в перерыве.
Ура, я готова.
Слушай, ну круто ты сказала. Я вообще пытаюсь вернуться в какую-то нормальную колею. Действительно, с начала сентября, как только началась школа, началась моя учеба, и я никак не могу это сделать. И я просто уже чувствую, что действительно нужно предпринимать уже какие-то серьезные меры, потому что это ненормально, когда ты там все время не спишь, когда ты все время куда-то бежишь, когда дети, правда, спрашивают, когда ты уже позаботишься о нас. То есть это такой жесткий, на самом деле, сарказм. И когда я думаю, господи, когда же мне там погладить эту рубашку, когда мне помыть голову, я не хочу так жить, я, правда, хочу какой-то, ну, более-менее, да, упорядоченной жизни. У меня, правда, сейчас очень плохо с отдыхом, но я хочу, чтобы, по крайней мере, я жила в каком-то нормальном темпе. И вообще я знаю, что я это умею. Но сейчас вот что-то у меня сломалось такое, я никак не могу вернуться. Но я тут на этой неделе совершила много всяких поступков и сказала «нет» тому, чему хотела сказать «нет». И поэтому я очень надеюсь все-таки вернуться в какое-то нормальное русло и вот этот work balance соблюсти, потому что мне, правда, кажется, что я себя давно не видела сама. И мне это очень не нравится, потому что это добром не кончится.
Можно непрошенный совет?
Давай, ты же
от спасателя. А мне кажется, чтобы достичь баланса вот этого, когда ты о нас позаботишься, вот этот элемент надо из твоей системы выкинуть.
Да, да, я
заботу
согласна.
Заботу о детях, мне кажется, Ася, Федор, Глеб, Юра, Леонид, простите меня, пожалуйста, мне кажется, что ты должна, ну, не должна, а было бы лучше, чтобы ты сейчас выключила. Может быть, в этом отчасти тоже проблема, что, как это, спасатель-психолог, помощник Михаила Лобковского спешит на помощь. Вы все привыкли, что вы там пьете чай, разговариваете, ты печешь.
Уже все отвыкли.
Так было. Но это не значит, что так должно быть сейчас. Дети подросли. Сорян, они сами в рулеты делают. У тебя учеба. Ты вообще сейчас не мама Хьюги, а ты студентка, современная городская женщина, молодая, активная, с работой, с студенческой жизнью и со всем остальным. Может быть, вот все это не просто, что ты плохая мать и не хочешь, да, делать Хьюги, а просто это не время.
Нет, тут, знаешь, дело не даже вот не в Хьюге, даже вот не вот в такой красивости жизни. Я просто сама чувствую, что мне вот как-то плохо внутри. Вот не из-за того, что я себя чувствую там плохой матерью, там плохой хозяйкой, вот и все, а что как будто у меня нет земли, что ли, вот какой-то основы, да, когда я вся вот улетаю в каких-то своих делах, и мне как будто бы не до дома. Вот не до дома не в смысле, что там должна быть посуда перемыта, там все приготовлено, а вот что я дома, и мне хорошо. Мне хорошо вместе с детьми, мне хорошо там сидеть пить чай, мне хорошо одной, что у меня есть вот этот, ну, воздух, что ли, и что у меня есть время поболтать с ним, потому что меня на самом деле это тоже питает, то есть что это для меня важно самой. А когда я вроде как-то все делаю, да, но все делаю очень механически, я вообще не успеваю ни про что подумать, как-то не почувствовать, не побыть сама, не побыть с ними, то я прям ломаюсь от этого. Я сейчас чувствую, что вот сейчас такой момент.
Можно я вслед за Сашей дам непрошенный совет наблюдение? Мы за пределами подкаста общаемся на более широкие темы, и когда смотришь на Машу, видишь человека, который делает все абсолютно на работе, который вот учится еще и абсолютно все держит под контролем, потому что тут кто-то срывается там по работе, там какому-нибудь коллега или что-то еще срывается в плане того, что не делает свою работу или делает ее плохо, и Маша сразу же бежит на помощь.
Синдром спасателя.
Да, и у меня на самом деле абсолютно такая же проблема была. Ну, она есть до сих пор, но просто внезапно я ее начала решать. Я отказалась от одного из своих любимых проектов. Это был очень тяжелый для меня выбор, потому что там я все придумала, я все делала достаточно долгое время, и мне хотелось продолжать это делать. Но, в общем, куча неурядиц, которые жрали мои нервы, мои силы, где я тоже абсолютно за всеми подчищала косяки, потому что хотела, чтобы всем было комфортно, чтобы итоговый результат был классный. И вот, значит, я отказалась по стечению обстоятельств, и я поняла, что круто, когда ты не отвечаешь за всех. Гиперответственность — это очень плохо. Кроме того, как и Саша, у меня несколько работ, и по одной из них я недавно ездила в командировку, и эта командировка выпала на дедлайн на одной из других работ.
Классика жанра.
И я специально предупредила свою команду, что, мол, типа, ребят, я уезжаю на 2 дня, я именно вот прям в финальный день дедлайна вернусь, но как бы задачи остались не такие, которые требуют моего экстренного вмешательства. Я такая, тегайте меня только в критических ситуациях. Ну, типа, мы же все здесь профессионалы, мы можем разобраться с каким-нибудь героем, который внезапно решил переписать свое интервью. Ну, типа, пообщайтесь с ним и решите этот вопрос. В итоге эти 2 дня стали для меня настоящим адом на земле, и я поняла, что жизнь нужно перестраивать, потому что когда ты работаешь, если это не вот когда ты реально один в поле воин, а когда вас несколько, ну, все должны быть заряжены, как и ты. Если кто-то не заряжен, ну, надо что-то менять, надо уметь делегировать. И вот сейчас для меня идеальная жизнь выглядит так, что все должно работать по принципу «я на один день пропадаю», ничего при этом не меняется. Потому что у каждого своя ответственность. Моя имеет определенные рамки и границы, за которые выходить нельзя. По сути, Сашин совет про то, что необходимость заботиться, это как раз вот тоже про ответственность частично.
Слушай, ну это точно совершенно, потому что это какой-то комплекс Бога, что мы там за всех в ответе. Я с ним все время себе борюсь, но периодически, когда очень много всего нападает, я перестаю вот как-то замечать, да, за что я хватаюсь. И сейчас вот я правда какую-то рокировку, да, произвела, я на это как-то посмотрела честно, и от чего-то было прям тяжело отказаться, тяжело было кому-то там говорить нет, но я прям очень хочу с этим разобраться. У меня тут Юрка уплывал в поездку на теплоходе, это было так красиво, и там были свободные места на этом теплоходе, он на 2 дня уплывал. Я приехала на речной вокзал его проводить, там такая золотая осень, это так красиво, этот теплоход стоит, этот Юрка счастливый, и все родители, значит, зашли на теплоход, и теплоход отплывает, а я остаюсь одна на причале. И я понимаю, что там было свободное место. И я села на лавочку, и я прям заплакала. Я подумала, я должна была поплыть на этом теплоходе. Почему я этого не сделала? И я приехала домой и в один день написала всем, кому хотела написать, что хватит. Вот чему я очень рада.
Настя, а ты в чем будешь искать баланс? В помидорах?
В помидорах я не найду баланса. Я буду искать баланс в том, чтобы пытаться как-то максимально комфортно организовать свою жизнь, чтобы не хватало времени и на работу, и на жизнь, и никто от этого не страдал.
И на себя.
И на себя.
Мы вернемся через неделю к страшно эффективной. У нас будут чек-листы, списки.
Я не приду.
Разными маркерами. Что мы сделали, не сделали. 20 минут йога, 15 минут кофе, 20 минут поработать, 15 минут потупить, 45 минут циклевка, 25 минут шлифовка.
Саша, мне кажется, вот эта розовая смывка, она чем-то пахла. Вот что-то.
Мы есть на всех платформах. Звуки, Яндекс.Музыка, Apple подкасты и прочие, прочие, многие-многие, где вы любите слушать подкасты. А также пишите нам письма, обязательно оставляйте комментарии в нашем телеграм-канале. Пока-пока.
Пока. Всем пока.
Пока.